Но хватит, не время душу травить. 11 июня я собрал у себя расширенное совещание. На нем утвердили состав ставки Верховного Главнокомандования, окончательно согласовали план первого этапа войны. Ближайшая задача – измотать врага маневренной обороной и остановить на линии Лиепая-Шауляй-Вильнюс, линия старой границы Кишинев-Измаил. Последующая – позиционная оборона в течение 2-3 месяцев с возможными прорывами противника на главных операционных направлениях. В любом случае – удержание сплошного фронта западнее Днепра. Цель кампании 41-го года – подготовка зимнего контрнаступления. Выходило довольно убедительно, и казалось, можно в будущее смотреть спокойно, делать свое дело без нервов и лишней суеты. Однако были еще и сны. По заведенному Иосифом Виссарионовичем порядку, вначале я приезжал на ближнюю дачу в час, бывало и в два, пил ночной кефир, хотя хотелось кофе, но тело чужое и запросы чужие, и быстро засыпал, чтобы встать в 10-11. Затем постепенно мы пришли с ним к историческому компромиссу. Дела я стал заканчивать не позднее 23. Сменил постоянного еще с 31 года шофера и за городом сам садился за руль. Час-полтора носился, как черный призрак, на длинном Паккарде по пустым дорогам и просекам. Освеженный прибывал на дачу, сам себе заваривал кофе, гулял по саду среди кустов и деревьев, освещенных луной, где мучительно пахло ночной фиалкой. Но потом начались сны. Они возникли неожиданно, на третьей примерно неделе моего перевоплощения. Яркие, цветные, без обычной в снах неопределенности и недоговоренности. И довольно целенаправленные, как я понял. Значит так, я, ощущающий себя именно Сталиным, а не Новиковым, оказываюсь в неизвестном городе, похожем на старый Тифлис конца прошлого века. И хожу, хожу по узким улицам, вьющимся по склону горы, захожу в тесные дворики, в полуразрушенные дома, ищу людей, которые должны объяснить, зачем я здесь. Вместе с тем, что я Сталин, я одновременно и кто-то другой, помнящий то, что Сталин помнить не может, например, пронзительно синий и морозный день его смерти и пасмурно-туманный день похорон, серые полубезумные толпы на улицах, военные патрули, бронетранспортеры, рыдания и крики раздавливаемых о броню и стены людей. Но самое главное, что в этом городе я встречаю Гитлера. Встречаю и не ощущаю в нем злодея, напротив. Это глубоко утомленный жизнью человек. И мы едем с ним на рыбалку, на озеро, похожее на Риццу, и на Селигер. Там, за Ухой и рюмкой московской, он открывает мне душу. «Андрей», — говорит он, — «я про тебя все знаю. А ты про меня? Ты думаешь, мне легко быть Гитлером? Это ведь теперь и не фамилия, а некая формула. Гитлер. Никому не интересно, что я был человеком, о чем-то думал, что-то любил, а что-то нет. Гитлер и все. А я такой же Гитлер, как ты, Сталин. Я, может, ничего не хотел в жизни, кроме как бродить по Гарцу с этюдником, писать акварели, выставляться, заслужить имя. Но меня призвала судьба. А тебя разве нет? И вот мы, величайшие люди в истории, стали величайшими врагами. А нужно ли это нам и нашим народам? Представь себе, что два последних века именно Германия и Россия были наиболее близки и могли бы определять судьбы Европы и мира. Не случайно у нас был Маркс, а его идеи воплотил в жизнь ваш Ленин. А теперь ты и я, мы взысканы судьбой. И если мы с тобой объединимся и объединенной силой сокрушим мировую плутократию, они же враги одинаковые тебе и мне. и во всем мире останется только Германия и Россия. Неужели мы не договоримся с тобой и не разделим мир по справедливости? Ведь когда ты победишь меня, тебе будет очень и очень плохо. С тобой мы поймем друг друга, а Черчилль и Трумэн тебя никогда не поймут. А мировой сионизм? Что ты сможешь без меня? Одного тебя просто раздавят».